Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать второе послание апостола Павла Коринфянам. И сегодня мы обращаемся к 10 главе этого послания. 10 глава, как и следующие за ней 11 и 12 главы, они посвящены, можно их назвать одним, объединить под одним заголовком – апология апостола Павла. Он защищает свое апостольство. Он защищает в этих главах свое право проповеди. Он защищает в этих главах свое служение у коринфян, о том, что его служение в их городе было подлинно апостольским, что оно совершалось по воле Божьей и поэтому не имеет никакого в себе внутреннего изъяна или недостатка. Очевидно, что вот особенно в 10 главе это очевидно, мы уже говорили о том, что все послание, второе послание апостола Павла полемично, то есть как будто он отвечает на некие вопросы, на некие даже допросы, на некие недоумения, на некие претензии со стороны коринфян. Он с кем-то спорит, с кем-то вполне ему вот этот образ представляется очень реальным и жизненным, не абстрактным, он не с какой-то идеей спорит, он противостоит в своих рассуждениях, в своих свидетельствах вполне конкретным, известным ему людям, просто никого нигде не называя. И вот, защищая себя в 10 главе, он, как бы так сказать, показывает, раскрывает некую парадоксальность собственного служения. Но парадоксальность эта, как мы увидим дальше, восходит, если так можно выразиться, к парадоксальности служения Иисуса Христа. Правда, отцы и богословы больше употребляют слово «антиномия», но вообще-то в обыденности нам понятнее слово «парадокс». Так вот, он говорит о том, что с одной стороны – все его время служения в Коринфе он являл образ очень скромного человека. Он нигде не кричал о том, что он апостол. Он нигде старался без нужды не совершать знамений, не показывать своего могущества, не говорить на иных языках, не чудотворить. То есть вообще, насколько это возможно, никаких чудес, знамений, никаких сверхъестественных явлений не демонстрировать. В этом плане он совершенно противоположен тому настроению, которое сейчас не только в мире, но и в христианской среде процветает, что вот надо творить чудеса, надо творить знамения, надо убедить народ посредством знамений, что действительно истина есть вот у тех или иных, что истина в данном случае в православии, как раз и апостолы вообще, особенно апостол Павел, этого всего избегает. Он лично скромен, он нигде не выставляется. Ну и вообще, люди говорят о том, сохранившееся предание Писания апостола Павла, говорят, что он действительно был человек очень невзрачный, чем-то, наверное, походивший даже внешне на другого невзрачного мудреца Сократа. Очень маленького роста, сгорбленный, не имеющий пышных волос на голове. Вообще такой человек не красивого облика. Кроме того, еще перенеся очень многие истязания, его и убивали много раз, и били камнями, можно представить, что человек и без того был несовершенный, очень неказистый, а все эти скорби его еще больше сокрушили, и поэтому вид у него был очень, самое, может быть, точное слово, непрезентабельный. То есть вот именно презентировать православие он не мог. Он весь был некрасивый, он весь был убогий. На самом деле, вот этот убогий человек, пришедший в Коринф, тем не менее, был способен увлечь за собой сердца многих людей, и был не только способен увлечь за собой, вдохновить и иметь не столько слово, потому что он говорит как раз, он старался не словами воздействовать на человека, а какими-то другими незримыми вещами, но тем не менее он увлекал людей и мог не только увлечь, но и сокрушить. И то, что апостол Павел мог сокрушить, мы знаем из интересного эпизода в книге «Деяний святых апостолов», когда она, приехав на Кипр и выступая пред проконсулом Сергием Павлом, некий волк пытался ему сопротивляться, и одного слова апостола Павла было достаточно, чтобы этот человек сразу потерял возможность чем-либо препятствовать Павлу. Он мог сделать очень много, но ничего не делал. Но он, вот так как он пишет об этом в 10 главе, он показывает, что если надо, может и сокрушить, если надо, может и запретить, если надо, может и очень сильно наказать. Просто он именно выбирает скромность, он скрывает под свой невзрачный вид невероятную духовную силу и дерзновение веры. Другой парадокс. Он сам его выставляет и выказывает, что послания его наполнены гневом. Очевидно, речь идет о том втором послании, которое до нас не дошло, как мы уже говорили, разбирая историю написания посланий Коринфянам. Послания его гневны, но сам он ничтожен и ничего не может, казалось бы, говорят его оппоненты, с которыми он полемизирует. Но на самом деле он говорит, что любое его слово, оно очень легко может стать делом. Он свидетельствует о том, что он не только гневен, но все, что он написал, он может исполнить. Если потребуется, он делом готов подтвердить любое свое слово. Неважно, про что он там написал, мы не знаем. Но если он захочет предать человека сатане, он сделает это. Если он захочет наказать сопротивляющихся, он сделает это. Если он захочет воскресить мертвого, он сделает это. Если он захочет говорить на иных языках, он будет говорить на иных языках. То есть у него ни одно из его воззваний, обещаний, ни одно из его свидетельств не остается праздным или пустым. Под любым словом он может подписаться делом. Вот это он и пытается... То есть вот об этом он и говорит в 10 главе, что все можем сделать, какие мы в послании, такие мы и на самом деле. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Этим апостол Павел, очевидно, вот это вот гневное послание, оно произвело ведь необходимый должный эффект. Не потому, что, так скажем, коринфяне просто испугались, ну, банально испугались, они почувствовали в этих словах дыхание силы. Как говорят некие наблюдатели, важно не то, что человек говорит, важно то, как он говорит. Ну, известен эпизод со Христом, в Евангелии описывается, как бы взгляд со стороны, ощущение слушателя про Христа. Он говорил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий. Говорить может каждый от размышлений своих, от прочитанности своей, от чего угодно, но есть люди, в которых, слушая, понимаешь, что каждое их слово исполнено невероятной силой, каждое слово может стать делом, слово, имеющее силу. «Очистись», и человек очищается, «иди», говорит хромому, и человек идет, «слово», обладающей силой, воскресни, восстань, Лазарь, гряди вон, говорит Христос, без каких-то особых движений, пассов, как фокусники и клоуны, без какой-то даже особенной молитвы. Он говорит: «Я обращаюсь не потому, что имею в этом нужду, а ради людей, чтобы они видели, что я обращаюсь к тебе». А фактически это само его слово «животворящее», слово «духоносное». Вот когда прочитали второе послание, которое он в гневе написал, коринфяне почувствовали эту силу и поэтому решили смириться перед этой силой, а не пробовать на себе, к чему эта сила может привести. Поэтому послание – это одно, то, как мы их читаем, даже порой нам кажется, если мы читаем без веры, не открывается сила слов апостола Павла, не открывается его живой опыт. Многие до сих пор читают послание апостола Павла чуть ли как не отголосок, отчасти раввинистической литературы, отчасти, может быть, и философской литературы Древней Греции, рассуждает о том, вот, а вот это слово откуда взял апостол Павел, а вот это слово откуда взял, этот образ откуда взял. Хотя на самом деле это вот мы так читаем, разбирая его слова, а люди, живущие вместе с ним, не разбирали его слова, они содрогались и сокрушались от силы этих слов. Они смирялись перед величиною опыта этого человека. Они прикасались к этому опыту, и душа у кого боялась, у кого замирала, у кого трепетала от прикосновения к этому невероятному духу человеческому, заключенному, объятому непобедимыми объятиями Духа Святаго. И вот у апостола Павла, как и у Христа, которому он всей своей жизнью подражал, не было никакого зазора, никакой вот какой-то разрыва между словом и делом, между быть и казаться. Он всегда был истинный и всегда был искренний. И если что-то говорил, хоть что-то, хоть малейшее слово, он готов был подписаться под ним тотчас же всей своей жизнью. Но он не сравнивает себя ни с кем, он не меряет даже себя Христом. Он меряет себя не так, как прочие, не мнением о себе и не тем, что думают о нем, а меряет себя совершенным делом. То есть он и себя судит по плодам. То, что он сделал, это и есть мера того, что он есть. Не то, что он мог бы сделать, не то, что ему дано, не то, что в него заложено, не то, что он потенциально мог бы совершить, а то, что он уже сделал и совершил. Впрочем, как он всегда повторяется, не я, а благодать, которая во мне. Вот это свидетельство того, что Христос говорит: «По плодам узнаете их», или то, что «без меня не можете творить ничего». Для апостола Павла это было неким органическим, просто совершенно естественным измерением самого себя. Он как бы даже не себя мерит, он просто, видя совершаемые дела, просто отчетливо сознает, что он привит к лозе. И через эту лозу Христос, силу и Святаго Духа, в нем творит, через него творит плоды, какие ему угодно. И большего апостолу Павлу ничего не надо. Он знает, что он единый с лозой, что он в церкви, и что через него Христос творит то, что хочет творить. Остальное мнение, размышления ему не важны. Он никак сам о себе не судит. Он видит плоды, и по этим плодам познает, что он во Христе. А как-то вот мерить себя, какая он ветка, первая ветка, 25-я ветка, толстая ветка или тонкая ветка, вот много у него плода или мало у него плода, вот это ему совершенно неинтересно, совершенно. И на самом деле, если мы задумаемся над образом, который использует Христос, говоря вот о лозе и ветвях, которые от него произрастают, мы видим, что в принципе ветвь вообще не оценивает ни качество, ни количество принесенного плода, потому что не она же является жизненным соком, не она питает эти виноградные грозди. Лоза здесь ничего, если плод есть, значит ровно такой, какой может быть на этой ветви, ни больше и ни меньше. Что захотел Бог сотворить через меня, то и сотворил. И для него опять-таки важно не количество и даже не качество, а сам факт того, что через меня происходит действие благодати Божьей. И оценивать, сравнивать себя с кем-то он не собирается. Для него вот эта органическая связь со Христом вполне достаточное свидетельство того, что он не напрасно подвязается, а количество его совсем не интересует. Дальше в 10 главе есть интересное свидетельство. «Так как некто говорит в посланиях, он строг и силен, а в личном присутствии слаб и речь его незначительна, такой пусть знает, что каковы мы на словах, в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя поставляют. Они измеряют себя самими собой и сравнивают себя с собой неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш». Так, чтобы и далее вас проповедать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящихся хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, а кого хвалит Господь. Это подтверждение вот этого образа виноградной лозы, как раскрывает его апостол Павел. Но мы обратим внимание еще вот на что, что сами-то коринфяне, и есть плод апостола Павла. Он уже достиг их. Он уже смог обратить сердца их к Богу. Община-то коринфская во Христе с нуля уже есть. Они уже идут к Богу. Значит, они поверили ведь ему. Они открылись Павлу. И когда они открылись Павлу, между ними установилась некая глубочайшая личная связь. Он не просто их захомутал веру, он не просто их пленил посредством какой-нибудь маркетинговой кампании, он их не завлек, он их не поймал, как рыбешек неводом. Он сроднился с ними, они открылись ему, когда поверили ему. Они доверились его слову, поверили его слову, и они теперь никогда во веки веков именно эти люди не станут ему чужими, потому что они ему поверили. Вот какое сознание собственной ответственности было у апостола Павла. То, что потом выразит уже в наше время эту христианскую мудрость, точнее, христианский опыт подлинно человеческих отношений, известный французский писатель Экзюпери, он скажет, что мы в ответе за тех, кого приручили. Апостол Павел и не столько пишет, сколько свидетельствует в своей жизни, что он всегда в ответе, и всегда в болезни, и всегда в скорбях и молитвах за тех людей, которые поверили ему. Сердца их открылись перед Павлом и перед Христом, и он взял эти раскрытые, отданные ему сердца и возносит их непрестанно в молитвах перед престолом Божьим. Он не добивается какой-то любви их или чтобы они прославляли, нет. Отныне и до его смерти, до его кончины, он желает только одного, чтобы они спаслись, чтобы ни один из тех, кто отдал, доверившись ему сердце, не погиб. Вот что важно для апостола Павла. Но это важно и для нас. Вот если мы еще раз прочитаемся в это окончание 10 главы, мы увидим, что это очень важно и для нас. Быть благодарными тем, кто открыл нам Христа. Не отвергать их потом, когда мы стали, как нам кажется, мудрее, умнее, начитаннее, никогда не пытаться посмеяться или поглумиться над тем человеком, над той книгой, над тем опытом, через которым, посредством которого нам был открыт путь ко Христу. Это когда человек начинает высмеивать собственное детство, когда человек начинает высмеивать собственных учителей, которые, может быть, и неказисты были, но ведь миссию-то свою они выполнили, они открыли путь ко Христу. Не должно превозноситься над ними, не должно, это не христианский путь, по крайней мере. Поминайте наставников ваших, говорит апостол. Вам только, может быть, кажется, что вы стали мудрее их. Может быть, только кажется, вы стали понимать что-то больше их. Может, это прелесть. Ну и кроме того, донесите это веру до конца, тогда и видно будет, действительно ли вы что-то понимаете. Поминайте наставников ваших, никогда и не забывайте тех людей, которые помогли прийти к вам к вере. Они были орудиями любви Божьей, они были орудиями благодати Божьей, и благодаря их мы тем самым являемся благодарны Богу, что Он взыскал нас и нашел людей, которые смогли, потрудившись, смирившись до нашего смирения, открыть нам путь ко Христу. А если нам кажется, что мы усовершенствовались, что мы стали великими, прочитаем слова апостола Павла в начале его второго послания к Коринфянам и вспомним, что, наверное, мы просто возомнили о себе, а не на самом деле стали великими. Во-вторых, кто бы и как бы не принес нам весть о Христе, он принес нам Христа, а не себя самого. То есть, если мы действительно посредством какого-то человека или какой-то книги, или какой-то передачи, или какого-то фильма мы смогли обратиться ко Христу, именно ко Христу, то это значит, человек, как бы ни был он мал или велик, гениален или прост, этот человек был орудием в руках промысла Божьего, и нес-то он нам Христа, а не самого себя, и не надо этого забывать. Что любой человек, открывший нам Христа, он ценен именно тем, что он открыл нам Христа. Не надо его самого, этого человека, ставить вместо Христа. Ведь именно об этом пишет апостол Павел Коринфянам, почему у вас разделение, что вместо Христа, которого вам принесли апостолы, стали самих апостолов боготворить, и через это и произошло разделение. Не нужно разделяться на тех, скажем так, на сторонников отца Андрея Кураева, или на сторонников Алексея Ильича Осипова, или на сторонников отца Артемия Владимирова, или еще каких-нибудь книг или фильмов. Одним помог обратиться фильм «Страсти Христовы», другим помог обратиться ко Христу фильм «Остров». Не надо разделяться под тем элементом, под тем орудием, посредством которых мы обрели Христа. Мы должны быть благодарным тем людям, которые помогли нам протоптать, раскрыть дверь в объятия Христовы, но не держаться за эти двери, выйти свет Христов и встретиться там с теми людьми, которые прошли, которым предверники открыли другие двери. Главное не то, кто через какие двери вошел. Главное, что все мы вошли ко Христу. И надо не разделять себя по этому принципу. Не говорить, кто лучше, а кто хуже. Каждый исполняет то миссию, то дело, то служение, которому приставлен Богом. Надо только удивиться и возблагодарить Бога, что Он, зная нашу немощь и нашу разнородность, и наши недостатки, и нашу непростоту, сложность наш, Он воздвигает многих людей, чтобы многие могли потрудиться и до всех бы могло дойти слово о Христе. И каждый должен свою миссионерскую деятельность мерить не тем, сколько кто прочитал книг, скольких бесед катехизаторских или миссионерских он провел, сколько передач он записал, сколько статей написал, а тем, сколько в конце концов людей стало настоящими христианами. И если из-за некоего человека, исполнявшего свое служение, многие обрели правильный путь ко Христу, то этот человек, даже если он и совершает ошибки, даже если он иногда и может заблуждаться, потому что он человек, но он не напрасно трудился, и дело, которым он призван Богом, он исполнил его. Потому что люди, пришедшие ко Христу, это и есть плод, действующий в этом человеке благодати. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.